Visu pleba.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Свободные демократы официально покинули ряды правящей коалиции «Грузинская мечта». Поддержкой реального сектора экономики самопровозглашенной республики Южная Осетия займется специально созданное инвестиционное агентство. В Каталонии завершился опрос населения. Более 80% выступают за независимость от Испании. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В новостях: при обстреле Донецка погибли трое мирных жителей и один военнослужащий. Премьер-министры Албании Эди Рама и Сербии Александр Вучич обменялись обвинениями. Конституционный суд России принял к рассмотрению жалобу правозащитных организаций. При обстреле Донецка в понедельник погибли трое мирных жителей и один военнослужащий, и еще 7 человек были ранены. Как сообщает областная администрация, снаряды были выпущены по юго-восточной части города. Серьезно пострадали коммуникации и жилые дома. В сообщении администрации говорится, что обстрел велся со стороны районов, которые контролируют сепаратисты. Ряд сел Луганской области из-за обстрелов остались без воды, тепла и электричества, сообщает Униан со ссылкой на главу областной госадминистрации Геннадия Москаля. В воскресенье сепаратисты обстреляли из артиллерии и минометов несколько населенных пунктов на территории области, контролируемой украинскими властями. Это поселки Трехизбенка, Кряковка, Боровская, Ташковка, Белая гора, Нижняя Крымская и город Золотое. Из-за боевых действий в Трехизбенке, Кряковке и Сокольниках отсутствует газоснабжение, в Крымском вода. Допустить ремонтные бригады для восстановления поврежденной инфраструктуры сепаратисты отказываются. Наиболее напряженная ситуация, по словам Москаля, сложилась вблизи поселка Чернухина, который в течение вчерашнего дня 5 раз обстреливали из систем залпового огня «Град». В результате обстрелов ранен украинский военнослужащий, разрушены жилые дома, сильно повреждены водопровод и газопровод, нарушена подача электричества и тепла. Премьер-министры Албании Эди Рама и Сербии Александр Вучич обменялись взаимными обвинениями в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Белграде во время визита албанского руководителя. Выступая на пресс-конференции, Эди Рама призвал Сербию признать объявленную в 2008 году независимость Косово, заявив, что чем раньше вы осознаете это, тем скорее мы сможем двигаться вперед. Премьер-министр Сербии Александр Вучич назвал высказывание Рамы провокацией, добавив, что Сербия никогда не признает независимость своей бывшей провинции. Сербия и Косово стремятся к вступлению в Евросоюз, но одним из требований к странам-кандидатам является уменьшение напряженности в регионе и соблюдение права албанского меньшинства в Сербии. Визит Рамы для Сербии является первым визитом главы албанского правительства в Белград за 68 лет. Визит был отложен в прошлом месяце после вспышки насилия на футбольном матче Сербия-Албания.
Эхо Кавказа. Новости.
Конституционный суд России принял к рассмотрению жалобу правозащитных организаций «Мемориал Агора. Гражданское содействие» на закон, позволяющий прокуратуре проводить внеплановые проверки НКО. В марте 2013 года в России начались внеплановые проверки правозащитных организаций, которые бойкотируют новый закон о обязательной регистрации в качестве иностранных агентов НКО, занимающихся политической деятельностью и финансируемых из-за рубежа. Уведомления о проверках вручались этим организациям в момент начала проверок и содержали общую формулировку о том, что проверки проводятся на предмет исполнения действующего законодательства общественными, религиозными объединениями и иными некоммерческими организациями. Прокуроры требовали предоставления копий уставных и финансовых документов, а также документов о деятельности НКО. С 2012 года в России действует закон, который обязывает НКО, финансируемые из-за рубежа и участвующие в политической деятельности, деятельности регистрироваться в качестве иностранных агентов. На депутата Виталия Милонова сегодня было совершено нападение. Молодой человек с матерной бранью бросился на парламентария, подходившего к ЗАГСу на Исаакиевской площади. По данным МВД в отдел полиции, был доставлен 20-летний молодой человек-студент. В отношении него составлен протокол о административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Виталий Милонов и движение «Народный собор» протестуют против первого нетрадиционного брака, зарегистрированного в Петербурге. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Больская.
Депутат Виталий Милонов заявил, что будет добиваться аннулирования брака между двумя женщинами, зарегистрированного в Петербурге 7 ноября. Хотя формально Российский семейный кодекс никто не нарушал, в ЗАГС были поданы паспорта мужчины и женщины, но на церемонию бракосочетания явились две невесты. Одна из них Ирина, трансгендерная женщина. Она находится в процессе коррекции пола. По мнению Милонова, такой брак – это оскорбление миллионов российских семей и в целом института брака. Такого же мнения придерживаются активисты движения «Народный собор», которые сегодня начинают пикетирование ЗАГСа номер 4, где регистрировался этот брак. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Северной Нигерии по крайней мере 47 студентов погибли после взрыва бомбы 10 ноября в школе для мальчиков. В городе Патискум террорист-смертник, одетый в школьную форму, взорвал бомбу в рюкзаке в тот момент, когда сотни студентов выстраивались на утреннюю линейку. Свидетели сообщают о множестве тел, лежащих в лужах крови, увиденных ими. Десятки студентов ранены. В теракте обвиняется суннитская вооруженная группировка «Боко Харам». Эта исламистская группировка также считается ответственной за взрыв, в результате которого убиты около 30 человек в шиитской школе в Патискум на прошлой неделе. В апреле группировка «Боко Харам» вызвала возмущение нигерийцев, похитив более 200 школьниц в городе Чибок.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Свободные демократы сегодня официально покинули ряды правящей грузинской мечты. Несмотря на это, политическая коалиция, победившая в 2012 году на парламентских выборах, вновь оставляет за собой большинство мест в законодательном органе. К мечте присоединились беспартийные и так называемые свободные депутаты. Но даже при таком раскладе назвать политический кризис в Грузии исчерпанным пока нельзя. Наш тбилисский корреспондент Звиат Мчедлишвили продолжит тему.
Свободные демократы, возглавляемые экс-министром обороны Ираклием Авасаня и покинувшие парламентское большинство, обещают и впредь сотрудничать с правящей грузинской мечтой по ряду вопросов. Разминувшиеся депутаты всячески стараются продемонстрировать взаимную лояльность и отсутствие фундаментальных разногласий. Но судя по последним высказываниям премьер-министра Иракля Гарибашвили, все далеко не так радужно. Свободные демократы, по большому счету, записаны в ряды политических врагов, почти наравне с бывшим правящим, а ныне оппозиционным единым национальным движением. Сегодня Гарибашвили провел прямые параллели между своими бывшими коллегами по кабинету министров и националами.
На протяжении последних двух лет мы все слышали о том, что в Европе и Америке существует мнение, что в Грузии преследуют оппозицию, что здесь есть избирательное правосудие. Когда Аласанья ездил в Европу и Америку, то говорил не о преступлениях, совершенных при прежней власти, а хвалил реформы Михаила Саакашвили. Этим же занималась Майя Панджикидзе. У меня серьезное подозрение, что это делалось целенаправленно, и если на Западе продолжают так думать, то это прямая ответственность Майи Панджикидзе, Аласанья и Алексея Петриашвили.
Заявил Гарибашвили. Причем это не первый резкий выпад в адрес бывших коллег со стороны премьер-министра. Политолог Сосот Искаришвили не исключает, что в экс-министре обороны Гарибашвили видит политического конкурента.
С большой долей вероятности подобные резкие высказывания из уст господина Гарибашвили в адрес его бывшего коллеги звучат для того, чтобы тем самым прикрыть свои слабые места. Он выведен из равновесия и уже мало контролирует себя. Чем больше Аласанья хвалят на Западе, тем больше его ругают здесь. Премьер наносит вред государству и имиджу, постоянно критикуя политиков, которые пользуются большим доверием и авторитетом у наших западных партнеров.
Считается Скаришвили. Ответ Ираклия Авасаня премьер-министру последовал сегодня же. Экс-министр обороны заявил, что Гарибашвили попросту вводят в заблуждение. Правда, кто, по его мнению, заставляет премьера заблуждаться, Авасаня не пояснил.
Мне обидно, что такими заявлениями премьер страны вредит Грузии, нашему международному имиджу и, разумеется, самому институту премьер-министра. На протяжении 2 лет я говорил со своими зарубежными партнерами об успехах Министерства обороны и процессе евроатлантической интеграции. И премьер очень хорошо знает, что во время визитов я действовал исключительно в интересах страны. Я пожелал бы, чтобы подобные разговоры прекратили все члены правительства и в первую очередь премьер-министр.
Сказал Авасани. Между тем, правящая грузинская мечта, не без усилий вернувшая за счет независимых депутатов большинство мест в законодательном органе, может получить еще один удар. После того, как председатель парламента, республиканец Завиту Супашвили, посетил партийный съезд ушедших в оппозицию свободных демократов, в стране участились разговоры о возможном выходе из коалиции и республиканской партии. Такую вероятность видит политолог Гия Хухашвили.
Разумеется, в этом проглядывается этакий ход, который позволяет республиканцам оставить место для дальнейшего маневра.
Говорит Хухашвили и не исключает, что республиканцы таким образом уже начинают заручаться поддержкой свободных демократов. Что касается самой республиканской партии, то ее представители заявили, что покинут грузинскую мечту только в том случае, если она свернет с прозападного пути. Как раз в этом правящую силу обвинили ушедшую в оппозицию свободные демократы. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Появление Бедзина Иванишвили на заседании Политсовета коалиции «Грузинская мечта» на прошлой неделе вновь поставило вопрос о роли миллиардера в грузинской политике. Мы решили узнать, как ее оценивают рядовые жители Тбилиси. Рубрику «Голоса» подготовил Серго Бригвадзе.
Как вы считаете, какую роль в политической жизни Грузии играет сегодня бывший премьер-министр Бедзина Иванишвили?
То, что он вмешивается в политическую жизнь страны, это факт. Дело в том, что в нашем правительстве находятся люди, готовые смириться с диктатом. И более того, они нуждаются и ищут такого диктатора. Человек напрямую говорит: «Я ваш диктатор, я представляю вам правильный анализ развития государства», при этом грозит нам пальцем. Сегодня Грузия добровольно выбирает рабство. Мы должны сделать выбор в пользу свободы, сами строить страну, какой мы хотим. Хотим ее видеть, но в основном общество ставит материальные ценности превыше всего. Грузия не стоит сегодня перед выбором Европа или Россия, о чем говорят все. До этого мы должны сделать выбор между принуждением и личной свободой.
У него есть полное право участвовать в процессе принятия решений правительством, ведь он сделал большое дело для Грузии. Ни одна политическая партия не смогла отстранить Саакашвили от правительства. Это удалось лишь Бедзине Иванишвили. Конечно, он не столь активно вмешивается в дела нынешнего правительства, но его голос имеет вес. Совершенно не секрет, что Бедзина Иванишвили сегодня участвует в процессе принятия решений наших политиков. Дело в том, что сегодня каждый добросовестный человек обязан принимать участие в политической жизни Грузии, поскольку в правительстве сегодня находится много нежеланных лиц, которые преследуют лишь свои собственные интересы. Сложно говорить о том, насколько он сильный политик. Что-то у него получилось, что-то нет. Он проявил себя в борьбе с режимом прежних властей, правда, не справился с выполнением своих предвыборных обещаний. Я думаю, его участие в политической жизни страны из-за кулис в сегодняшних условиях вполне приемлемо. Людей, которые находятся сегодня в правительстве, привел именно он, поэтому неудивительно, что обо всем спрашивают у него.
Для вас было бы приемлемо возвращение Бедзины Иванишвили в политику?
Вы знаете, тут мы стоим перед дилеммой. Из 2 зол я выбираю меньшее. К сожалению, сегодня я не знаю политика лучше него. Я думаю, Бедзина Иванишвили сделал много для развития Грузии. Сегодня я не вижу столь же компетентных политиков, каким был Иванишвили, находясь на посту премьер-министра. Я не говорю, что он выдающийся политик, но лучший из худших. Думаю, если бы он был патриотом своей страны, чего я в нем не вижу, он смог бы принести Грузии намного больше пользы.
Я считаю, никакой разницы нет, вернется Бедзина Иванишвили в политику или нет, поскольку он и сейчас имеет возможность управлять государством так же, как если бы находился во власти. Большинство его сторонников остались таковыми, и он имеет влияние на членов правящей партии.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Поддержкой реального сектора экономики самопровозглашенной Республики Южная Осетия займется специально созданное инвестиционное агентство. Роль агентства, созданного в августе этого года, заключается в обеспечении доступа российских инвесторов на рынок Южной Осетии, сообщил сегодня руководитель агентства Алексей Щербаков. Каковы реальные перспективы новой структуры, выяснял Мурат Гукимухов.
Формирование инвестиционно-привлекательного климата в республике с ограниченным статусом и довольно сложными финансовыми отношениями с Россией – занятие, мягко говоря, хлопотное. Оно требует усилия огромного числа людей по обе стороны границы, начиная от целого комплекса законодательных актов, как в Южной Осетии, так и на межгосударственном уровне, заканчивая созданием в республике прозрачной, психологически комфортной для бизнеса атмосферы. По мнению российского эксперта Евгения Крутикова, это скорее вопрос эволюции, а не некоего набора формальных мероприятий, после которого, как по мановению волшебной палочки, изменится реальность. Но инвестиции необходимы, потому что нужно создавать экономику. Необходимо как-то облагораживать территорию, налаживать здесь более-менее сносную жизнь. Поэтому и было решено создать инвестиционное агентство. Это такой выход из ситуации, как привлечь деньги в инвестиционно непривлекательную республику. Создать российское государственное юридическое лицо, которое бы под свою ответственность привлекало бюджетные и внебюджетные средства. Понятное дело, на личных отношениях с высокопоставленными российскими чиновниками, на условиях каких-то гарантий или каких-то преференций для инвесторов на территории России. Такая была задумка, говорит Евгений Крутиков.
Агентство, которое распределяло бы гранты, должна была быть довольно жесткая система управления. Например, специально оговаривать, что руководство должно быть только гражданами России, потому что они должны были нести ответственность, в том числе и уголовно, за какие-то неправомерные вещи на территории Российской Федерации, по российским законам и перед своими российскими работодателями, потому что эти-то точно найдут. А такое положение дел не устраивает юго-осетинскую сторону по множеству причин, одна из которых и в том числе и психологическая. Как же так? Вот давайте мы тоже очень будем в этом во всем командовать. Но вот если вы будете командовать, теряется священный смысл, ради чего все это создавалось, для того, чтобы вы как раз ничем бы и не командовали.
Теперь инвестиционное агентство, как структура, контролируемая юго-осетинской стороной или совместно с юго-осетинской стороной, российского инвестора не привлекает. И здесь, что называется, без обид. Российские банки меньше всего мечтают вложить в республику деньги, говорит российский экономист Александр Караваев.
Учитывая реалии взаимоотношений между Москвой и регионами, а также учитывая фактор типично высоких рисков для обычных банковских инвестиций для этих регионов, это, наверное, единственный возможный способ вот, в виде инвестиционного агентства, которое как бы на границе между правовыми условностями и реальной экономической деятельностью. Ну, а минусы работы подобной структуры исходят из реалий кланово-бюрократических трений и балансов очень сложных, которые на местах могут оказывать негативное воздействие на проекты.
По мнению Александра Караваева, не случайно в названии инвестиционного агентства не были указаны ни Абхазия, ни Южная Осетия. В этом завуалированном виде агентство, например, могло бы привлекать средства из-за пределов России, на тех же юго-восточных рынках. Или привлекать к сотрудничеству крупные российские банки, которые имеют зарубежные филиалы, кредитуются за рубежом и не могут открыто вступать в отношения с полупризнанными республиками. Все это могло получиться, говорит Евгений Крутиков. Но из-за разногласий сторон судьба, в общем-то, красивой идеи повисла в воздухе.
А вот неведомо, кто на самом деле все будет это контролировать. И вот эта постоянная борьба за контроль, она уже года два разрушает все инициативы положительные, которые, в общем-то, на слух или на бумаге выглядят хорошо, но на практике все это разрушается в результате перетягивания каната. Это очень печально и довольно обидно, потому что люди, на самом деле, действительно ведь стараются что-то придумать. И все это пропадает.
Александр Караваев говорит, что идея действительно уникальна. Он не припомнит аналогов ни в мировой практике, ни на постсоветском пространстве. И эта идея, судя по всему, получила свое продолжение. На прошлой неделе указом Дмитрия Медведева создано инвестиционное агентство Киргизии. Это тоже российское юридическое лицо. Потому что трудно привлекать деньги, которые связаны с евразийскими проектами, в государство, которое не является членом таможенного союза. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
На состоявшемся в минувшее воскресенье неофициальном референдуме более 80% проголосовавшего населения испанской Каталонии заявили, что хотят видеть регион самостоятельным государством. Участникам опроса предлагалось ответить на два вопроса. Хотите ли вы, чтобы Каталония стала государством? И если да, то хотите ли вы, чтобы это государство было независимым? Утвердительно на оба вопроса ответило 80,72% опрошенных. Идею Каталонии государства в составе Испании поддержало чуть более 10%. Против каталонской государственности высказались 4,55% населения региона. По оценкам каталонских властей, в состоявшемся в воскресенье голосовании приняло участие 2 миллиона 250 тысяч человек. Ранее организаторы опроса сообщили, что высказаться по поводу статуса региона смогут около 5 миллионов 400 тысяч жителей Каталонии старше 16 лет. Ситуацию в Каталонии я обсудил перед эфиром с нашим бывшим корреспондентом Ноной Суварян, которая сейчас живет в Барселоне. Нона, ну, прошел, я не знаю, как его назвать, референдум или опрос, потому что, насколько я понимаю, нельзя назвать это мероприятие официальным, да, это был скорее опрос общественного мнения по поводу независимости Каталонии от Испании. Уже есть какие-то результаты, почти или около 80% высказались за независимость по итогам этого опроса. Скажи, вот тебя удивили эти данные? Действительно, есть ощущение, что вокруг большинство такое подавляющее выступает за независимость?
Тут этот опрос называют консультой, референдумом его назвать так и не удалось. До этого дня дошли с большими сложностями. 2 раза Верховный суд, Трибунал Конституционный, как называется, он отказал в проведении этого референдума, потому что они хотели провести, и Артур Мас очень старался провести его в рамках закона. Хотел, чтобы он был легальным, но у них это не получилось, потому что, скажем, Мадрид подавал в суд Верховный, Верховный суд отказывал в проведении этого референдума в рамках закона, и поэтому в итоге как бы пришлось провести вот такой неофициальный опрос, скажем так, который тут называют консультой. Что касается настроений, к этому дню, в принципе, готовились, и готовились очень серьезно. Невозможно было, скажем, оказаться среди знакомых, чтобы не заговорили об этом мне, чтобы не делились своим мнением, чтобы не делились впечатлениями по поводу того, что сказал Мадрид или что говорит Женералитат, скажем так, Барселона. Постоянно как бы шли дискуссии, обсуждали этот вопрос. Что касается моих ощущений, моих впечатлений, 80%, ты сказал, Демис, больше 80%. Проголосовали «за». Но давай отметим, что проголосовало 2 миллиона 300 тысяч человек, более-менее, вот вокруг этой цифры. Но тут гораздо больше людей находится. Очень многие, большинство не проголосовали. Может, это потому, что как бы эта консульта, она неофициальная, и как бы поэтому воздержались, и поэтому не пошли. Но говорит о том, что вот абсолютное большинство за независимость Каталонии, я бы все-таки воздержалась. Я больше чувствую, что тут большинство хотело бы больше независимости в плане управления, но не независимости как таковой, государственной. Тут чувствуется обида на Мадрид. Они считают, что их права ущемляет Мадрид. В первую очередь это касается экономики, потому что Каталония передает, скажем так, все деньги Мадриду, и Мадрид, в свою очередь, перераспределяет уже среди относительно бедных регионов. И часто Каталонии не хватает денег на какие-то социальные проекты, и из-за этого возникает возмущение, возникает протест. И в первую очередь это приводит и к требованиям независимости.
Ну, наверное, есть, но какие-то и другие причины, да, все-таки каталонская независимость, точнее, стремление к независимости, это не какой-то продукт там последних времен, этому процессу уже очень много лет. Наверняка есть и каталонское самосознание какое-то отдельное от испанского. Это вообще чувствуется? Вот я был в Барселоне всего неделю, но когда у тебя все объявления на двух языках, наверное, в обыденной жизни это все-таки чувствуется, да, что вот есть такое отдельное самосознание.
Да, Демис, конечно, ты прав. Как бы я в данном случае рассказывала о последних событиях, последних настроениях. И, в принципе, если ты будешь говорить тут с людьми, то они начнут говорить об экономике, о социальных экономических проблемах, и уже потом они начнут говорить об истории, о самосознании и так далее. Да, я очень часто говорила с местными, в том числе и по поводу исторических событий. Ты знаешь, что тут были очень-очень сложные моменты в истории между Мадридом и Каталонией. Это касается и начала 18 века, имею в виду события в период Филиппа V. Это касается и событий в период Франко. Конечно, это все повлияло. И, конечно, они помнят это, очень хорошо помнят. Вот сейчас совсем недавно отмечали 300-летие с периода с 1714 года, когда полностью была, скажем так, завоевана, по их мнению, Барселона, отмечали с особой помпезностью. На улице везде только говорили об этом. Вплоть до, тут у них один праздник, Ла Мерсе, который считается такой фиестой, на которой все, скажем так, развлекаются и гуляют. Даже вот последнее событие, вот это вот фиеста закрывающая, оно также было посвящено вот этим событиям, и также был разговор о независимости. В принципе, тут то, о чем ты говоришь, да, это чувствуется. Но я бы не сказала, что это одна из главных причин того, что происходит.
А вообще, что говорят местные эксперты о том, что будет дальше? Да, вот сегодня получен некий результат. Да, пусть он даже условный, в этом опросе приняли не все участие, но все-таки можно делать вывод о том, что определенная конкретная поддержка у независимости Каталонии есть. А что будет дальше? Каким образом прогнозируют события, может быть, и местные эксперты каталонские, и эксперты в Мадриде?
Мне очень сложно говорить, Демис, о экспертах. Я тебе уже говорила, что тут в основном комментируют именно политиков, представители разных партий. Что касается ожиданий, что будет? Мне очень сложно сказать по поводу ожиданий, потому что сегодня, например, в Барселоне отмечают праздник демократии, а в Мадриде говорят о каком-то фарсе. То есть ограничивается вот такой вот перепалка, в принципе, продолжается эта перепалка, которая уже протекает последние несколько месяцев между Мадридом и Барселоной. Конечно, Мадрид не признает и говорит, что эти сепаратистские настроения, они поощряются местной властью. В свою очередь местная власть говорит, что на самом деле люди этого и хотят, и доказали, что они хотят быть независимыми. Что касается прогнозов, больше всего, конечно, говорят об экономике, что ждет экономику Каталонии в будущем. И, с одной стороны, скажем, противники независимости говорят, что Каталония окажется вне европейских институтов, что компании международные покинут этот регион, что будут проблемы и с туризмом. В свою очередь, им отвечают, что в этом проблем нет. То есть, если сегодня Каталония отдает большую часть своих денег Мадриду, то эти деньги будут в будущем генерироваться в этой стране, скажем, и они могут быть использованы на разные социальные проекты. И обычно не применяют напомнить, что сухопутный путь к Европе проложен через Каталонию. Так можно сказать, напоминают, что Мадриду придется признать Каталонию только потому, чтобы иметь этот путь, и это очень важный путь, чтобы попасть в Европу. Ну, в основном вот разговоры именно идут в экономическом контексте.
Но я думаю, что нельзя говорить о том, что возможен какой-то конфликт в горячей фазе. Нет таких настроений же.
Один момент, который я хотела бы отметить по поводу именно конфликта. Тут всегда подчеркивается, особенно, ну, вот я говорю как раз о Барселоне, что все это движение за независимость, оно мирное и всегда подчеркивается. Поэтому как бы даже исходя из нашего опыта, у меня всегда был какой-то страх, из моего опыта был страх, что может быть это выльется в какой-то конфликт, но всегда мне говорили, что нет, у них такого ожидания нет и таких предпосылок нет. Я хотела бы два слова сказать по поводу пропаганды. Дело в том, что в Каталонии и в остальной части Испании как бы разная реальность. Абсолютно разная реальность. Если в Каталонии в большинстве случаев, вот вы включите местные телеканалы, будут говорить только об ущемлениях прав, что происходит в Каталонии, как тут это все сложно. С другой стороны, в других регионах вы услышите это все в разном контексте. Совершенно по-другому освещаются одни и те же события. Вплоть до того, что была недавно одна очень интересная программа, каталонского политика отвезли в Андалусию. И в Андалусии он оказался в семье, в местной семье, который, конечно, противник независимости, он, в свою очередь, ярый защитник независимости. И они как раз говорили о том, почему хотят каталонцы независимость. Так вот, там было показано одно видео о том, что, например, в Андалусии местным говорят, что они в Каталонии даже не смогут учиться на испанском языке. Это как бы пример того, какая пропаганда ведется в некоторых регионах Испании. В свою очередь, там же, в этой же программе, был приведен пример одной юмористической каталонской программы о том, что постоянно, практически 24 часа по телевизору говорят о том, насколько ущемлены права каталонцев и как сложно жить в Каталонии.
Рассказывала бывший корреспондент «Эхо Кавказа» Нонна Суварян из Барселоны. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30, в Сухуми Цхинвале 20:30. Краткий выпуск новостей представит Любовь Баматова.
В пятницу 14 ноября перед депутатами парламента Грузии планирует выступить президент страны Георгий Маргвелашвили. Ранее в связи с последними событиями в Грузии Маргвелашвили призвал правительство в ближайшее время обсудить вместе с ним вопрос имплементации соглашения о ассоциации с ЕС и пакета мер по сближению с НАТО, а парламент предоставить ему возможность выступить с чрезвычайным обращением. Евроатлантическая интеграция и грузинская армия, которая является гарантом суверенитета Грузии, могут оказаться в опасности из-за внутриполитического противостояния, считает Маргвелашвили. Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили на прошлой неделе принял решение отправить в отставку министра обороны Ираклия Аласания. Вслед за Аласания свои посты покинули глава МИД Майя Панджикидзе и госминистр по вопросам евроатлантической интеграции Алексей Петриашвили. Затем партия Аласания «Свободные демократы» заявила о своем выходе из правящей коалиции Грузии. Грузинская мечта. Экс-глава МИД Грузии Майя Панджикидзе и бывший госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексей Петриашвили считают необоснованными обвинения премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили относительно их внешнеполитической деятельности, передает «Новости Грузия». В свою очередь Алексей Петриашвили назвал заявление премьера необоснованным, безответственным и неблагодарным. Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, Панджикидзе, Петриашвили и экс-министр обороны Ираклий Аласания не смогли развеять подозрения Европы и США о том, что в Грузии осуществляются политические преследования. Более того, по его словам, бывшие члены Кабмина во время зарубежных визитов заявляли, что достигнутые прежними властями реформы являются примерными. Парламентскому большинству Грузии присоединилась новая фракция «Независимая мажоритария» с сильным регионом. Эту фракцию возглавляет амбралаульский депутат мажоритарии Гоча Инукидзе. В ее состав входят Гурам Мисабишвили, Марика Вирулашвили, Георгий Пей, Ирикришвили, Яша Шервашидзе, Анзор Балквадзе. Соответствующую просьбу удовлетворил лидер большинства Давид Саганелидзе. Как он заявил Интерпресс-Ньюс, рассмотрен вопрос еще одной фракции беспартийных независимых мажоритариев.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Организации, представляющие беженцев из Абхазии, требуют переизбрания членов Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в изгнании. В частности, этот вопрос активно обсуждался на встречах с беженцами в регионах Грузии, организованных общественным движением «Добрунеба. Возвращение». Одна из них состоялась в Зугдиде. Рассказывает Мзея Парисишвили.
К
Кто не хочет вернуться в родную Абхазию или изменить жизнь к лучшему? Этим желанием и был обусловлен интерес беженцев, проживающих в Зугдиде, к новому движению «Добру Небо», которое в воскресенье организовало встречу в местном театре. Общественное движение заявило о себе в Тбилиси 27 сентября, в день падения Сухуми, и анонсировало, что будет проводить информационные встречи с проживающими в регионах вынужденными переселенцами. За это время к «Добру Небо» примкнули около 40 общественных и политических объединений. Они сходятся во мнении, что действующая власть ведет неэффективную политику в отношении отколовшихся регионов страны. Впрочем, спокойного разговора у организаторов встречи с беженцами в Зугдиде не получилось. Часть вынужденных переселенцев опротестовала тот факт, что пообщаться с ними пришли люди, аффилированные с бывшей партией власти над движением. Одна из беженцев, Теона Кардава, назвала происходящее замаскированным съездом над движением.
Нельзя политизировать вот так тему Абхазии, нельзя обманывать беженцев, пугать их, что перед государством стоят новые угрозы.
Теона Кардава и часть беженцев убеждены, что движение «Добру Небо» старается мобилизовать беженцев, чтобы последние приняли участие в запланированной над движением на 15 ноября акции протеста против аннексии Абхазии Россией. Присутствующий на встрече лидер Национал-демократической партии Бачуки Кардава категорически опроверг подобные предположения.
В Кинвальском регионе и в Абхазии Россия старается начать новую волну агрессии. Москва старается полностью аннексировать эти территории. И я считаю, что те партии, которые руководствуются национальными интересами, не могли отойти в сторону.
Основатели движения «Добру Небо» также выступают за роспуск Верховного Совета Абхазии в изгнании, говорит руководитель общественной организации Малхаз Патарая.
Верховный Совет Абхазии был избран 23 года назад. У нас отнято фундаментальное право выбора, и мы должны вернуть это право. Мы должны выбирать наших представителей в Верховный Совет. Для этого нужно распустить этот совет и создать на 2-3 месяца техническое правительство, которое будет решать текущие вопросы и организует выборы.
Впрочем, беженцы с настороженностью встретили это предложение. В специальном заявлении Верховного Совета Абхазии в изгнании авторам идей напоминают, чем чреват такой сценарий.
Разговор о проведении выборов Верховного Совета юридически оправдан только в том случае, если они пройдут на территории Автономной Республики Абхазия, что сегодня, к сожалению, невозможно. В любом другом случае выборы, проведенные вне Абхазии, будут грубым нарушением территориальной целостности и других общепризнанных принципов.
Глава научно-интеллектуального клуба «Диалог поколений» Нукзар Кохрейдзе считает, что, затрагивая подобные вопросы, нужно проявлять особую осторожность.
Нужно серьезно рассчитать все, подумать, как эти процессы могут отразиться на всех сторонах. Мы не должны ставить цели, которые в будущем нанесут больше вреда, а не улучшат ситуацию.
Многие наблюдатели напоминают, чем закончилось проведение альтернативных выборов в Южной Осетии во время правления Михаила Саакашвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В пятницу прошел внеочередной съезд абхазской оппозиционной партии Амцахара, который пресса Абхазии в основном обошла вниманием, так же, как и «Эхо Кавказа», корреспондентов которой на мероприятие не пригласили. Между тем, решения съезда были очень важны для развития ситуации в Абхазии, так считает наш постоянный автор Виталий Шария.
Вечером минувшую субботу на сайте ГИА «Абсный пресс» появилось обращение к народу делегатов состоявшегося накануне внеочередного съезда политической партии Амцахара и тут же заявление пресс-службы президента Республики Абхазия. Давно, очень давно реакция абхазских властей на заявление оппозиции не была, если вообще была, столь благостной и умиротворенной. Руководство Абхазии высоко оценивает поддержку со стороны партии Амцахара идеи о необходимости подписания договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Президент Республики Абхазия в публичных выступлениях, так же как и партия Амцахара, неоднократно отмечал свое несогласие с рядом положений проекта, представленного российской стороной, и подчеркивал необходимость подготовки проекта договора в редакции абхазской стороны, что является общепризнанной переговорной практикой. Руководство Абхазии готово к тесному конструктивному сотрудничеству с представителями партии Амцахара, других политических и общественных организаций, а также экспертного сообщества при подготовке пакета соглашений. Конец цитаты. Такое, прямо скажем, редкостное единение власти и оппозиции вызвало самые разные отклики. Так один интернет-форумчанин, всегда критично настроенный к нынешней власти, высказался примерно так. Взвешенный и корректный ответ президента Абхазии на такое же, в общем, корректное обращение Цахары. Все мы плывем, мол, в одной лодке в бушующем море и должны дружно грести, чтобы не утонуть. И на корабле один капитан. А вот другой форумчанин увидел произошедшее так. Амцахара предложила выход из тупиковой ситуации, которая возникла в связи с необдуманными действиями президента. Судя по его дальнейшим рассуждениям, автор этого поста считает, что поступивший из Москвы проект договора нельзя было направлять на обсуждение в парламент, после чего он был предан широкой огласке, а следовало поработать над ним узкой группой лиц. И тогда бы не было некоторых истерических высказываний как в Абхазии, так и в России, не осталось бы осадка. Подобное мнение встречалось и раньше, но я с ним не согласен. Всегда очень легко, видя какие-то негативные последствия шага вправо, кричать, что надо было сделать шаг влево. И наоборот. Явственно представляю себе последствия процесса обсуждения за семью печатями. Во-первых, в Абхазии неизбежно зазвучали бы громогласные обвинения, что судьбоносные решения вновь принимаются за спиной народа. Во-вторых, инициаторов и авторов российского проекта было бы очень трудно убедить в том, что абхазский вариант – это не бзик руководства Республики Абхазия, а народное волеизъявление. Кстати, мы еще не знаем, насколько легко согласятся в Москве на этот вариант. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В конце октября Роскомнадзор вынес первое предупреждение за всю историю вещания радиостанции «Эхо Москвы» из-за эфира программы «Своими глазами», в которой рассказывалось об украинских военных, защищающих Донецкий аэропорт. Одним из участников этой передачи был корреспондент газеты «Лос-Анджелес Таймс» Сергей Лойко, побывавший в эпицентре боев за аэропорт. В интервью сотруднику украинской службы «Радио Свобода» Жанне Беспетчук он рассказал, как оценивает последние события в России и Украине, а также, что он увидел, проведя 4 дня на передовой.
Отдавали себе отчет в том, что представляете в своих вот свидетельствах о событиях в Донецком аэропорту диаметрально противоположную картину реальности, той, которую предлагает сегодня российское телевидение федеральное.
Если человек скажет 2×2=4, он выразит точку диаметрально противоположную тому, что говорит российское телевидение. И я скажу, что это мое мнение, это даже не мнение, а ощущение, когда ты попадаешь в аэропорт, ты попадаешь в какую-то потустороннюю реальность. Сначала тебе кажется, что ты попал в какой-то такой полигон дизайна, компьютерной стрелялки такой постапокалиптической. Потом ты вдруг понимаешь, что нет, это, скорее всего, просто павильон Голливуда, где снимается какой-то Saving Private Ryan. И сейчас выйдет Стивен Спилберг и скажет «кат, снято». Но ничего этого не происходит, а происходит кровь, страдания, лишение, смерть. И на фоне вот всего этого чрезмерного по своей военной убедительности антуража, ну, впечатлительного человека вроде меня, возникает такое ощущение эпичности, такого нового прочтения толкиеновского «Властелина колец», где происходит великая борьба добра со злом, и с одной стороны вот эти вот светлые силы, а с другой стороны эти страшные орки, но это только ощущение, это не значит, что так есть. Не бывает черного и белого, извините за банальность, все немножко сложнее. Но то, что я там увидел, вот эти вот вершины героизма, чистоты, искренности, преданности, братства, это ощущение, оно несравнимо ни с чем.
Но при этом вы считаете, что это война выдуманная, что она не имеет под собой почву на самом деле и реального конфликта в основе?
Да, дискрепанция всей этой ситуации состоит в том, что, несмотря на эпичность происходящего сейчас, несмотря на вот эту вот героическую борьбу Украины за независимость, пик которой как раз и находится в этом аэропорту, несмотря на перемирие, несмотря на какое-то мифическое АТО, на всю эту маскировку словами, вот эта война, она не должна была состояться. Но там была какая-то ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Это не значит, что они должны были убивать друг друга. Это совершенно не значит, что кто-то должен был в кого-то стрелять, какие-то снаряды рваться, школьники гибнуть, женщины, дети, солдаты. Конфликта в Украине, тем более этнического конфликта, не было никакого. Это все выдумано, это все привнесено извне.
Все-таки возвращаясь к этому эфиру на «Эхо Москвы», вы говорите о ряде вещей, которые, судя вот в частности по реакции людей, дозванивавшихся в студию, складывается впечатление, российское общество или значительная его часть его не готовы выслушать. Что, например, украинская армия не расстреливает мирное население. Что большинство военных, с которыми мы познакомились в аэропорту, украинских военных разговаривают на русском языке, и даже команды передают друг другу на русском языке. А откуда эта стена глухоты? Ведь раньше казалось, что ее нету.
У Высоцкого Владимира Семеновича есть замечательные строки на все случаи жизни. Вот на этот случай жизни у него есть замечательный текст. «Что мы видим, — говорит, — кроме телевидения?» Вот кроме телевидения получается, что российское общество ни хрена не видит и голосует, как оно голосует, и считает каких-то злобных укропов карателями, убийцами. И российское телевидение преподносит им какие-то совершенно страшные мифы о том, что разрушаются города, о том, что злонамеренно распинаются дети. Даже это съедается, хавается этой публикой. Но я не знаю, как с этим бороться. Это российское население жестоко зомбировано. Вот нефть упадет до 70 долларов за баррель, и доллар поднимется там, до 70 рублей за доллар. Вот тогда у определенной части общества возникнет необходимость в том, чтобы понять, что происходит с ним. А до этого ничего не произойдет.
Рассказывал корреспондент «Лос-Анджелес Таймс» Сергей Лойко. С ним беседовала Жанна Беспетчук.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем международную тему. В Нидерландах сегодня Национальный день поминовения жертв крушения малазийского Боинга, следовавшего рейсом МН-17 и сбитого над Донбассом 17 июля этого года. Идентификация останков погибших почти завершена. В Совете безопасности Нидерландов руководящим расследованием планируют приступить к реконструкции корпуса самолета, однако боятся, что часть обломков могла быть уничтожена. Рассказывает Софья Корниенко.
В конгресс-центре установлены две стены с именами всех погибших, и здесь можно возложить цветы. В субботу на военном аэродроме голландского Эйндховена вновь приземлился самолет с останками и личными вещами пассажиров малазийского Боинга. На аэродроме прошел привычный уже ритуал. Жандармы в абсолютной тишине перенесли гробы в траурные автомобили. Вечером того же дня останки в 5 гробах были перевезены в город Хильверсом, где на территории военной казармы проводится идентификация жертв катастрофы. Это был уже 6-й подобный траурный кортеж. Последний прибыл в Хильверсом 4 августа. Из 298 погибших на борту Боинга неидентифицированными остаются 20 человек. Новый министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс последние несколько дней провел в Украине. По его словам, пока обстановка в зоне крушения лайнера остается слишком опасной для возобновления работы нидерландских экспертов. В Нидерландском совете безопасности, независимом органе, который руководит расследованием причин катастрофы, заявили, что в ближайшее время собираются организовать вывоз обломков Боинга и частично реконструировать корпус лайнера. Аналогичная методика использовалась при расследовании причин крушения самолета авиакомпании «Панам» близ шотландского местечка Локерби в декабре 1988 года. Руководитель расследования в Локерби Питер Клейден рассказал в интервью нидерландской программе «Эйн ван Дах».
На то, чтобы собрать и вывести обломки самолета с огромной территории, у нас ушло много времени. Затем все обломки были помещены в очень большой ангар. Потом мы отобрали те обломки, которые представляли интерес для расследования,
исследования и, в конце концов, реконструировали ту часть авиалайнера, которая содержала взрывчатое вещество.
По результатам расследования трагедии в Локербе удалось установить, что заказ на теракт поступил от тогдашнего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Однако понадобились еще 12 лет, чтобы добиться от Ливии выдачи подозреваемых террористов. Бывший глава Голландского совета безопасности по расследованиям Питер ван Волленховен в эфире той же телепрограммы заявил, что для родственников погибших важна не столько скорость расследования, сколько осознание того, что расследование идет, что кто-то занимается поиском правды. По его экспертному мнению, обломки Боинга могут рассказать очень многое.
Как был сбит самолет? С воздуха или с земли? Да, я полагаю, что собрав нужные обломки фюзеляжа, будет возможно ответить на этот вопрос. Однако я по опыту знаю, далеко не всем выгодно, чтобы мир услышал правду. Так что если кто-то разбирается в предмете, то важные улики вполне можно утаить, потому что зона падения обломков не охраняется.
С еще меньшим оптимизмом рассматривает бывший глава Совета Безопасности перспективы уголовного расследования преступления Питер ван Волленховен.
Опасность заключается и в том, что выводы итогового расследования могут быть кем-то поставлены под сомнение. До сих пор фактические результаты расследований Совета Безопасности, даже если кто-то с чем-то был не согласен, под сомнение не ставились. Но текущее расследование касается более политически деликатного вопроса. Такого взрывоопасного дела Совет Безопасности еще никогда не рассматривал. Расследование в любом случае тяжело проводить в зоне военного конфликта, но я надеюсь, причина крушения все же будет определена. Что же касается последующего уголовного расследования, то есть определения виновных в нападении на Боинг, то вряд ли стороны проявят большой энтузиазм в сотрудничестве со следствием, особенно учитывая то, что представители иностранных государств имеют право не давать показаний.
В сети многие голландцы критически высказываются об официальном дне поминовения как об очередной инициативе правительства на фоне бездействия по существу вопроса. В частности, недовольство вызывает отсутствие информации о том, в каком объеме Нидерланды располагают теми же спутниковыми снимками момента нападения на самолет, о которых открыто говорят в США и в Германии. В понедельник на фасадах государственных учреждений и частных домов приспущенные флаги. Голландские соборы будут звонить в колокола. Например, собор Святого Яна в городе Денбос, городе, потерявшем под Донецком 8 жителей. Один из витражей в этом старинном соборе – работа современного художника Марка Мюдерса «Судный день», включает фотографию летящего навстречу башням-близнецам в Нью-Йорке самолета 11 сентября 2001 года. По иронии судьбы, день поминовения жертв новой трагедии совпал с традиционными празднованиями начала карнавального сезона на юге Нидерландов и ярмарками на востоке и севере. Каждый город сам вправе решать, отменять ли праздничные мероприятия. Во многих городах гуляния и праздничные ярмарки не отменены, но пройдут более скромно, будут прерваны минутами молчания и траурной музыкой. В аэропорту Схипхол под Амстердамом, откуда 17 июля вылетел злополучный рейс, вновь открыта поминальная комната, где родственники погибших могут побыть наедине со своим горем. В этом помещении хранятся игрушки и прочие вещи, которые голландцы принесли в аэропорт в память о жертвах. Вечером в понедельник в Роттердаме известная пианистка русского происхождения Эвелина Воронцова организует траурный концерт, в котором примут участие проживающие в Нидерландах русские и украинские музыканты и поэты, чтобы отдать дань погибшим на языке вечности. Я попросила поэта Владимира Рибаконя прочитать для нашего радиоэфира свое стихотворение «17 июля».
Какая косая линейка удержит наклон этих слов? Со школьной тетрадки в полоску взлетает сейчас самолет. Ветер обхватит дугой и желейка, воздушные станции пробуют вновь. Линии новых поступков, но что от них проку, если нельзя возвратиться и только вперед? Усилит накал и рисунок, и фреска, в трещинках вся, и спасителя бровь, взлетела одна, тишина, в мире плоском, ложится земля под холодный расчет. Ложится истории ветер и склейка, пробует снова пределы основ, день вычитался обратно к истоку, и тень голосов не весь русский народ. Советская слизь прошлась по ячейкам, голодомор — 34-й год писательских голов, когда уже не понемножку застыло слово под кремлевский тост, растянутый воздух по липкой линейке, взрывчатый весь из всемирных углов, бьет молоточком те серьги и брошку, а мама воздухом плывет.
Это был отрывок из стихотворения Владимира Рябаконя «17 июля».
Рассказывала Софья Корниенко. Тбилисцы не могут наслушаться шедеврами мировой киномузыки. В связи с большим количеством желающих, вчера в Тбилисском концертном зале прошел очередной дополнительный концерт симфонического оркестра под руководством Николоза Рачвеле. В программу вечера вошли одни из самых известных музыкальных композиций, использованных в кино. Смотрела и слушала Анастасия Славинская.
Он был гением, который заставлял даже больших тиранов плакать и одновременно смеяться над своими фильмами.
Догадаться, кого именно имел в виду Николоза Рачвеле, зрителям не составило большого труда. На экране, комично семеня ногами, появился самый знаменитый обладатель маленьких усиков – Чарли Чаплин. Симфонический оркестр под руководством Рачвеле аккомпанировал трогательным несуразным персонажем Чаплина. Простенькие, игристые, как шампанское, мелодии сменялись плачущими скрипками. За трагикомедией, старой как мир, зрители словно 100 лет назад наблюдали, не сдерживая эмоций. Одни давили смешки в горле, а у других предательски поблескивали. Блескивали глаза. Гид в путешествии по истории киномузыки Николоза Рачвеле составил довольно обширный маршрут. Отрывки из знаменитых фильмов оркестр иллюстрировал не менее известными композициями Эннио Морриконе, Мишеля Леграна, Джона Уильямса и Нино Рота, творчество которого, как правило, воспринимается исключительно в тандеме с Федерико Феллини. Потому, когда трубач начал кричать на тромбониста, скрипачи устрашающе размахивать смычками и на сцене воцарили анархия и какофония, стало ясно, началась с репетиции оркестра, остановить которую смог только дирижер Рачвеле. Годы в концертном киноэкскурсе ознаменовались отрывками из фильма «Однажды в Америке». Музыка из него была настолько популярна в тот период в Грузии, что услышать ее тогда можно было и на праздниках, и в подземках, и даже на панихидах, говорит Николоза Рачвеле. Грузинская киномузыка тоже полна шедеврами, и остается только жалеть, что им в концерте было уделено так мало места. Под композицию «Харуми» демонстрировали коллаж из старых черно-белых грузинских фильмов, а композицию «Гио Кончели» к одноименному фильму «Когда зацвел миндаль» исполнил альтист Георгий Цигарели в сопровождении симфонического оркестра. Зрители долго не отпускали музыкантов после концерта, оркестру пришлось играть на бис. Для многих он стал возможностью перенести свои личные воспоминания, говорит Лиза Багратиони.
Плакала не я одна в зале, я это заметила, и это, наверное, понятно, потому что все, что мы сегодня услышали, это связано с лучшими воспоминаниями, с лучшими фильмами, нашими первыми слезами, первой романтикой, с первой любовью, а этого уже не вижу. И спасибо огромное Нике, что самое главное этому великолепному оркестру, всем солистам за такое удовольствие, вот за эти воспоминания и за то добро, которое мы сегодня уносим с собой.
Сказала Лиза Багратиони. Сам Николоза Рачвеле, не скрывающий своего удовольствия по завершении концерта, признался, что, начиная работать над этим проектом, даже не ожидал такого успеха. По его словам, изначально было запланировано лишь одно выступление. Впрочем, из-за большого потока желающих было решено провести еще несколько концертов.
Эта идея зрела на протяжении долгих лет. Мы несколько раз начинали, а потом останавливали репетиции. Что-то подсказывало мне, что время еще не пришло, что технический проект должен быть остановлен. оснащен иначе, с декорациями, с экраном, с большим залом, как сейчас. Мы правда не ожидали, что будет такой успех.
По словам Николоза Рачивелли, путешествие по киномузыкальной истории будет продолжено. К весне музыкант планирует подготовить новую программу с грузинским акцентом. В нее войдут шедевры отечественного кино. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.